«Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний выпуск картинок с выставки приведет нас в сравнительно небольшую нью-йоркскую галерею «Вильденштейн и Ко», где при огромном стечении народа проходит уникальная выставка, собравшая 60 полотен Клода Моне. Важно, что почти все картины из частных коллекций. Владельцы одолжили их ради благотворительных целей. Весь немалый доход от 10-долларовых билетов идет на борьбу с раком. Таким образом, нью-йоркцам повезло дважды. Помогая медицине, они наслаждаются невиданными раньше полотнами художника, который, как говорит один из опросов, считается любимым живописцем американских зрителей. Я бы назвал эту выставку «Приключения света в городе и деревне». Самый последовательный из импрессионистов, самый, так сказать, ярый из них, Моне ошеломляет упорством. Прожив долгую и безмерно плодотворную жизнь, он не менял темы, ставшей его философией. В сущности, это смесь науки с мистикой. Моне изучал световые эффекты в разных средах, пристально следил за мельчайшими колебаниями посвященности натуры. Чтобы ничего не упустить, он писал сразу на нескольких полотнах, подчиняясь движению облаков. Следя за динамикой погоды, Моне часто писал переходные сезоны, от весны к лету. Он так точно фиксировал перемены, что на его картинах можно поставить даты, как на календаре. Однако ничего педантичного в полотнах Моне нет. Каждая из них кажется иконой природы, окном в другой мир, лучше и красивее нашего. Интересно, что в моем представлении Моне – летний художник. Он любил яркий свет мая, роскошные июньские клумбы, ленивую истому июльского полудня, жаркое марево августа. При этом с его картин всегда веет прохлада. Этому парадоксу дал удачное объяснение один мой приятель. «На полотнах Моне, – сказал он, – столько воздуха, что мы не можем не ощущать его движения». Моне и впрямь был великим интерпретатором воздушной оболочки, в которую он укутывал свои пейзажи. Не случайно именно он первым увидал красоту лондонской атмосферы со всеми ее ядовитыми миазмами. На одном таком пейзаже, написанном на рубеже веков, изображена английская столица в красных сполохах. Кажется, что город пожирает отравленный смог. Глядя на это апокалиптическое зрелище, я подумал, что Уэллс мог увидеть это полотно, когда писал «Войну миров». Венецианский пейзаж 1908 года тоже вызывает литературные ассоциации. Томас Манн, «Смерть Венеции». Моне отодвинул дворец Дожей ради зеленых вод лагуны. Мелкая рябь на ее поверхности укачивает зрителя, превращая вид на город в сон о Венеции. Пользуясь случаем, я занялся своей любимой игрой. Медленно передвигался от одной картины к другой, чтобы выбрать ту, что подошла бы к моей гостиной. В конце концов, все эти полотна висят в частных резиденциях и по размеру подходят. Это же не явление Христа народу. Так что единственной трудностью был выбор. Сперва меня очаровал ледоход, создавший целую сюиту в холодных синих тонах. Потом фазаны, натюрморт, ставший пейзажем. На вокзал Сен-Лазар с его жемчужным дымом паровоза я не смотрел, зная, что Чикагский музей не расстанется со своей гордостью. Чтобы писать это полотно, кстати, Моне потребовал нарушить расписание. Просвещенный станционный смотритель согласился, когда художник пригрозил увековечить другой вокзал Парижа. С иными, не столь знаменитыми картинами было бы проще. Мне подошел бы голландский ландшафт с расцветающими тюльпанами, где цвет прямо на глазах зрителя прорывается сквозь черно-белую гамму. Еще лучше портрет брата художника – Адольф Моне в саду, где джентльмен читает газету, сидя в такой густой тени, какая бывает только в очень счастливые дни солнечного юга. И, конечно, роскошным украшением стала бы традиционная кисть винограда с налипшим на ягодный пушок светом. Излучая тактильную радость, холст кажется живой скульптурой, мимолетной и вечной. С любой из этих картин жить легко и приятно. Про позднего Моне такого не скажешь. Чем старше он становился, тем более буйной казалась его кисть. Растворяя вещь в цветном воздухе, Моне занимался чудесами. Он перевоплощал материю в энергию, сгущал свет, как сок в пастилу, придавая пейзажу свойства витража. Но даже уходя в чистую фантазию, Моне удерживался на черте, отделяющей абстракцию от фигуративной живописи. На эту границу он ставил зрителя. В предсмертных картинах Моне работал еще и режиссером. Он ставил мизансцену, вынуждая нас занять перед картиной ту, единственно возможную позицию, которая позволяет в буре синих и зеленых мазков увидать тайную жизнь самых верных из всех возлюбленных Моне – его водяных лилий. Сегодняшний выпуск «Картинок с выставки» продолжит Соломон Волков, который расскажет нам о летнем пейзаже музыки.
Я отобрал три произведения, каждое из которых, как мне кажется, представляет определенное направление и для музыки, и, если угодно, для живописи, и для культуры в целом. Сначала я хочу показать отрывок из произведения, которое мне представляется типично импрессионистским. Автор его – английский композитор Фредерик Дилиус. Называется это сочинение, это симфоническая рапсодия «В летнем саду», сочиненная Дилиусом в 1908 году. Дилиус был под сильным влиянием Дебюсси. И это одно уже позволяет причислить это произведение к импрессионистским. Но также, при том, что он учился музыке во Флориде, довольно любопытный факт, дом у него был во Франции. И вот это произведение «В летнем саду» описывает, как раз, если можно так сказать о музыкальном произведении, изображает его сад во Франции, французский сад.
Соломон, вот вы оговорились, описывает. А действительно, может ли музыка описывать пейзаж? Вот существует, например, для вас летняя музыка и зимняя музыка?
Безусловно. И я думаю, что невозможно спутать, скажем, зимнюю музыку Снегурочки Римского-Корского и летнюю музыку, вот скажем, того же самого Дилиуса. И в этом плане я как раз даже не стесняюсь оговорки, потому что я всегда предпочитаю подчеркнуть дескриптивные особенности музыки, натуралистические особенности. Я терпеть не могу, на мой взгляд, ничтожных и невежественных снобов, которые любят щеголять тем, что музыка якобы ничего не изображают.
Хотя, конечно, были и знаменитые люди, которые так говорили, например, Стравинский.
Вы знаете, вот тут он тоже был enfant terrible в этом. И не своими, к сожалению, вот этими вот ошибочными высказываниями о том, что музыка ничего не изображает и так далее, он прославился. Его-то музыка как раз весьма и весьма изображает очень многое и многое. Так что я сторонник того, что за музыкой всегда что-то просматривается. И, кстати, вот, скажем, Святослав Рихтер. Выходит сейчас книга за книгой, в которых описывается, как Рихтер воспринимал музыку. И он ее всю абсолютно воспринимал от начала до конца как программу. Невероятно занимательными, увлекательными программами, о которых мы еще когда-нибудь обязательно поговорим. Так вот, такой вот типично импрессионистический пейзаж, изысканно оркестрованный в летнем саду Фредерика Дилиуса. Другое произведение представляется мне уже постимпрессионистическим. Принадлежит оно перу Сэмюэла Барбера, американского композитора, который умер в 1981 году. И называется оно «Ноксвилль. Лето 1615 года». Сочинено оно было в 1947 году, то есть мы делаем скачок почти на 40 лет от опуса Дилиуса. Так что по всем признакам это уже сочинение постимпрессионистическое. Оно написано для сопрано и оркестра на прозаический текст американского писателя Джеймса Эйджи, который вспоминает о своем детстве на юге США в Ноксвилле.
Это штат Теннесси.
Да, лето...
Там умер Рахманинов, кстати.
Лето 15-го года. И вот такая вот атмосфера неторопливого провинциального бытия, летний постимпрессионистический рай. And the sandy road into the sphere of possession of the trees, of birds, of havens, havens. наконец, третье произведение, которое я бы назвал постмодернистским. Хотя, само по себе, этот опус «Манхэттен», песня, которую Ричард Роджерс сочинил на слова своего постоянного соавтора Лоренса Харта в 1925 году. То есть мы сейчас вспомним, что лето 15-го года в Ноксвилле, а это сочинено в 25-м году, тот опус, который мы сейчас представляем, через 10 лет. Но не случайно, почему я называю этот опус постмодернистским, мы делаем скачок до 2005 года. То есть это тогда, когда...
Это воспоминание о воспоминании, да?
Да, когда эту песню записал мой любимец, бразильский певец Каэтано Велоса, и он записал это совершенно особым образом. Он сам поет блистательно, как всегда, но вот такой вот постмодернистский комментарий к этой знаменитой американской песне на виолончели исполняет сотрудник ближайший Велоса. На виолончели это какая-то деконструкция вот этой песни «Манхэттен». Кстати, это «Манхэттен» в июле, об этом специально говорится в тексте, то есть это очень соответствует июльскому настроению и тоже воспринимает большой город как некое такое собрание округов. Там идет речь и о Бронксе тоже, и о Статен-Айленде, и Беленси-стрит. Самые разные районы и уголки Нью-Йорка упоминаются летом в июле, но при этом все время в сопровождении иронической виолончели. И все эти три опуса мы можем воспринимать как музыкальный комментарий к полотнам Клода Моне, которые украшают летний Нью-Йорк.
We'll have Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through the zoo. It's very fancy on Old Delancey Street, you know.